«Ах, мадемуазель Барбара, если бы я был не я...» — горько усмехнулся Девре, не ведая, что почти дословно повторяет обожаемого Варе Пьера Безухова. «Если бы я был в ином положении, с иным характером, с иной судьбой...» Он посмотрел на нее так, что сердце Варе в груди запрыгало, как через скакалку. «Я бы непременно посоперничал с блистательным Мишелем». «Как? Был бы у меня против него хоть один шанс?» «Конечно, был бы», — честно ответила Варя и спохватилась. «Это прозвучало, как приглашение к флирту. Ну, я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше и не больше, чем у Михаила Дмитрича. То есть никаких. Почти». А «почти» все-таки прибавила. «О, ненавистное, неистребимое женское». Поскольку Девре оказался расслабленным как никогда, Варя задала вопрос, давно ее интересовавший. «Шарль, а есть ли у вас семья?» «У вас, конечно, на самом деле интересует, есть ли у меня жена?» — улыбнулся журналист. Варя смутилась. «Ну, не только родители, братья, сестры». «Собственно, зачем лицемерить?» — одернула себя она. «Совершенно нормальный вопрос». И решительно добавила, про жену, конечно, тоже хотелось бы знать. Вот Соболев не скрывает, что женат. «Увы, мадемуазель Барбара, ни жены, ни невесты нет и никогда не было. Не тот образ жизни. Интрижки, разумеется, случались. Говорю об этом без стеснения, потому что вы, женщина современная и лишены глупой жеманности». Варя польщенно улыбнулась. «А семья... Только отец, которого я горячо люблю и по которому очень скучаю. Он сейчас во Франции. Когда-нибудь расскажу вам о нем. После войны, ладно? Это целая история. Итак, выходило, все-таки неравнодушен, но соперничать с Соболевым не желает. Верно, из гордости». Однако это обстоятельство не мешало французу поддерживать с Мишелем дружеские отношения. Чаще всего Девре пропадал именно в отряде у белого генерала, благо тот постоянно находился в самом авангарде наступающей армии, и корреспондентам там было чем поживиться. В полдень 8 января Соболев прислал за Варей трофейную карету с казачьим конвоем. Пригласил пожаловать в только что занятый Андрианополь. На мягком кожаном сиденье лежала хапка оранжерейных роз. Собирая эту растительность в букет, Митя Гриднев изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала и за зорство пообещала отдать свои. У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови, обиженно шмыгнул носом и с полчаса дулся, моргая длинными пушистыми ресницами. «Ну, пожалуй, ресницы — вот единственное, с чем заморшу повезло, — думала Варя, — такие же, как у Эраста Петровича, только светлые». Далее мысли естественным образом переключились на неведомо где скитающегося Фондорина. Скорее бы уж приезжал с ним, спокойней, интересней. Так сразу и не определишь, но определенно с ним лучше. Доехали, когда уже смеркалось, город притих, на улицах ни души, лишь звонко цокали копытами конные разъезды, да грохотала подтягивающаяся по шоссе артиллерия. Временный штаб находился в здании вокзала, еще издали Варя услышала бравурную музыку, духовой оркестр играл «Слався». Все окна в новом европейского типа здания светились, на привокзальной площади горели костры, деловито дымились трубы походных кухонь. Больше всего Варю поразило то, что у платформы стоял самый, что ни на есть, обычный пассажирский поезд. Аккуратные вагончики, паровоз мирно попыхивает, словно и нет никакой войны. В зале ожидания, разумеется, праздновали. Вокруг наскоро сдвинутых разномастных столов с нехитрой снедью, но значительным количеством бутылок пировали офицеры. Когда Варя с Гридневым вошли, все как раз грянули «Ура!», подняв кружки и обернувшись к столу, за которым сидел командир. Знаменитый белый китель генерала резко контрастировал с черными армейскими и серыми казачьими мундирами. Кроме самого Соболева, за почетным столом сидели старшие военачальники. Из них Варя знала только